Картинка вторая. Чемодан без ручки. Маршрут. Родной дом, картофельный пирог, одноклассницы, газонокосильщик, жареные ерши, баба Фира, положено и не положено, байка дяди Рафы, привокзальная статуя. Дотащив домой наполненную доверхом корзину с продуктами, я обзвонила школьных подруг, еще откликающихся на старые городские телефоны, пригласила их на вечер воспоминаний и начала готовить обед. Что за стол в Беларуси без драников? Вначале я натерла картошку и лук на мелкой терке, потом на черной чугунной сковороде поджарила драники на густом темном деревенском растительном масле, затем приготовила начинку из обжаренных кусочков копченого и свежего сала для картофельного пирога, состоящего из нескольких слоев драников. Далее залила все это свойской сметаной и за неимением настоящей деревенской печи поставила в духовку. Сквозь открытое окно кухни запах такой силы и вкусности вырвался наружу, что аж коты со всей округи собрались и начали жалобно мяукать, выклянчивая чаевые. Пришлось спуститься во двор и накормить эту ораву кусочками жареного сала и драниками. За окном, как начищенный солидолом пятак, сверкало солнце. К 5 вечера начали подтягиваться школьные подружки. Собралось нас из всего класса только 4. Люся, моя соседка и лучшая подруга детства, красивая спортивная брюнетка, бабушка 2 замечательных внучек и по совместительству заведующая конструкторским бюро. Наталья – яркая блондинка, раньше нас всех вышедшая замуж, вырастившая 3 детей, не работавшая ни одного дня, потрясающая хозяйка, жена и мастерица. Галка – маленькая, толстенькая, озорная пивунья, выдумщица и хохотушка. Люся появилась первой. Она притащила золотистый луковый пирог и здоровущую тарелку вкуснейшего салата. Все овощи свои, с дачи, только вчера сорванные с грядки. Здесь редисочка первая весенняя, огурчик, пупырчатые, медовые, салатик нежнейший, ну и, конечно, трава-мурава, крапива молодая, мята, лучок зелененький, петрушечка кучерявая и семечки тыквенные сверху. Да, все полито маслицем подсолнечным, что сосед мой по даче Василий Петрович выжимает. Золотые у него руки, как из начальника в цеху ушел, так и мастерить различные механизмы. Маленькие трактора, косилки, хлебопечки. Бойко рассказывала Люся, по-хозяйски выставляя яство на ствол. Косилки – это здорово, а то я сегодня со страха чуть было ноги не протянула. Попыталась пошутить я. Возвращаясь с рынка, смотрю. По нашему скверу идут цепочкой здоровые мужики, одетые в камуфляж и армейские высокие ботинки. На головах у них такие защитные шлемы, как у спецназовцев, а в руках длинные штуки, похожие то ли на миноискатели, то ли на инжекторы для дезактивации. Все, думаю, что-то случилось военное в городе. «Ничего-то ты не знаешь, пропажа. Давно тебе не было. Это у нас так траву косят», – серьезно нахмурив брови, объяснила Люся, назвав меня старым детским прозвищем. «Дзинь!» – звонок в дверь. Это пришла Наталья. Она бережно внесла большую сумку, достала из нее плоский контейнер, завернутый в фольгу, и водрузила свою летающую тарелочку на стол. И оттуда потек очумелый, давно забытый запах детства. Перед глазами стоял мой дед, вернувшийся с рыбалки, с десятком сопливых ершей, которых потом бабушка жарила на большой чугунной сковородке в печи. Как маленькая женщина умудрялась держать ухватом эту тяжеленную конструкцию над углями, не уронив и не перевернув, для меня по сей день остается загадкой. «Наташка, не может быть! Неужели это жареные ерши?» – заверещала я. «Да, девчонки, это ерши! Сын сегодня на зорьке наловил, а я поджарила. Правда, не в печи, но все равно хрустят, как семечки. Ну что, удивила я вас, подружки?» – довольно сощурилась Наталья. «Галка, как всегда, опаздывает». «А вот и не опаздываю!» – звонко закричала с порога Галина. «У вас дверь нараспашку. Пахнет. Можно с ума сойти. Приготовить я ничего не успела, зато принесла наше любимое полусладкое шампанское. Маму твою видела, хозяюшка, на скамеечке сидит у подъезда, ножками болтает. Прям как баба Фира 40 лет тому назад. Помните бабу Фиру, девчонки? Бабу Фиру помнили все. Она была потрясающей старушенцей, всегда с причесочкой, ярко накрашенными губами и янтарными бусами на шее. Если не сидела на скамейке возле подъезда, то смотрела в окошко своей квартиры на первом этаже. И любой прохожий мог попросить у нее воды или просто пустой стакан, чтобы пивка попить с другом. А нас, детей, она кормила латкис и пирогами с рыбой. А сейчас постучать в окна первого этажа нельзя. Везде решетки стоят, подъезды закрыты на кодовые замки. Даже если убивать будут, никто окно не откроет и не отзовется. Водичку только в магазине купить можно или из лужи попить. Заснувших же на скамейке у подъезда подвыпивших и загулявших мужичков, которых жены домой не пустили, баба Фира накрывала стареньким одеяльцем. А потом подымалась в квартиру к строптивой жене и уговаривала ее забрать мужа, потому что так поступать приличная женщина не должна. Другая подобрать может, поскольку завалящих мужиков не бывает, а случаются глупые и одинокие женщины. «Какие потрясающие люди жили в этом доме, шутить умели!» Продолжала озорно Галка. «Уехали многие. Из нашего класса в городе осталось всего человек 10, а остальные, кто в России сейчас обитает, кто в Европе, кто в Америке, кто в Канаде. Ну, конечно, в Израиле много нашего народу. Помните, подружки, как на зимние каникулы на втором курсе к бабе Фире внук Илья приехал из Ленинграда? И внука Илью вспомнили. Шампанское лилось рекой, салатики быстро исчезли. Исчезали, беседа набирала обороты. «А то!» – расхохоталась Наталья. «Это когда мы на танцульке у нее собирались?» И девчонки наперебой начали вспоминать, как натанцевались и плюхнулись за стол пить чай с пирогами. Морозище тогда на улице стоял градусов по 30. Поздно было, но расходиться не хотелось. И тут баб Фира выходит из своей спальни и говорит так ласково. «Илюшенька, помоги мне достать из шкафа дедушкино габардиновое зимнее пальто на ватине». Все чуть от смеха не подавились. А Илья ей отвечает. «Зачем тебе, бабушка, пальто? Ведь его даже с места сдвинуть нельзя. А можно лишь использовать в качестве доспеха вратника». Баба Фира ему, мол, мороз страшный, в подъезде холодно, а там пара молодая разговаривает. «А если в это время под лестницей парень и девушка, значит, они там стоят и целуются, и им очень неудобно и зябко. И поэтому Илюшенька должен взять дедушкино габардиновое пальто и отнести им, чтобы они могли постелить его и сесть на подоконник площадки между первым и вторым этажами». Да, потрясающе была бабуля. Под этим лозунгом могла подписаться вся компания. Все слышала и замечала. От многих бед она людей спасла, особенно молодых. Ведь своих маму и папу расстраивать не будешь. А ей можно было все рассказать, совет получить и помощь. «Ой, девочки, через 2 года будет 40 лет, как мы окончили школу. Может, соберем своих одноклассников со всего мира, накроем столы и вспомним замечательное детство», – предложила я, поменяв тему разговора. «Не думаю, что это удастся сделать». «И потом встреча получится очень грустная», – перебила меня Наталья. «Не только потому, что мы почти все уже бабушки и дедушки. Весь мир с тех пор стал иным, страна другой, да и дворов нашего детства больше нет. Помните, все мы весело лет с 5-6 с ключом на шее гоняли в казаков-разбойников, в шандера, в вышибалу. А сейчас же я провожаю свою младшую 12-летнюю дочь в школу и забираю ее оттуда. И общается она со своими ровесниками, не сидя в беседке и слушая бренчание гитары лохматого неуклюжего мальчишки, а зависая непонятно с кем в чате. Помню, у нас в классе только Андрюшку Равиковича дедушка провожал в школу, украдкой следуя за ним, и то лишь лет до 8. И как только Андрюху за это не дразнили. А теперь вчера иду с работы, вижу здоровенного парня лет 12, за которым бабушка несет в школу тяжелый портфель. Заколбасила меня чего-то, остановилась. Стала стыдить мальчишку, так такого от его бабушки наслушалась. Не мудрено понять, отчего дети сейчас растут инфантильными эгоистами. Со вздохом добавила Люся. И тут я поняла, что ностальгическое слабоумие до добра не доведет. Ладно, девочки, хватит о прошлом. Расскажите, как сейчас живете? Может, повеселее станет? Как живем? Живем не тужим, сказала Галина, наполняя наши бокалы пенящимся шампанским. Видишь, все у нас есть: еда, работа, мир. И все это находится в коридоре между тем, что положено, и тем, что не положено. «Что значит положено и не положено?» Удивленно, чуть не подавившись, воскликнула я. В комнате почти ощутимо возникла тягостная пауза. «Как же тебе объяснить это человеку, приехавшему в свою родную страну просто, прости, как турист?» «Ты видишь вокруг себя красочно размалеванное здание, цветущие кусты роз, чистые улицы, аккуратно постриженную траву и деревья, ешь вкусную еду». А я вот 4 месяца занималась здоровьем своей старенькой мамы. Слепнуть она стала. Надо было сделать операцию, удалить катаракту. Месяц мы с ней вдвоем собирали анализы. Она у меня плохо ходит, возраст. Передвигается с помощью 2 палочек. К 7 утра я шла за номерками в поликлинику. Потом везде ее на прием к различным врачам. Каждый день 1 врач или 1 анализ. Потом с этой кипой документов надо было вставать на очередь на операцию. А когда время госпитализации подошло, пройти повторно врачей и анализы, поскольку они действительно только 10 дней. Терпеливо и как-то обреченно стала объяснять мне Галка. Разве нельзя записаться на операцию, а когда подошло время за 10 дней до нее сдать все анализы и пройти врачей? Ошеломленно спросила я. «Не положено!» Каким-то чужим голосом ответила мне Галина. «Хоть головой в стену бейся!» «Не положено!» «Но ведь это издевательство над людьми!» Сорвалось у меня. «Это еще не издевательство!» «Издевательство началось дальше, когда мы попали в больницу, в палату на 6 человек с туалетом в коридоре, куда пожилые люди после операции просто не могут доползти!» Когда же я узнала, что в отделении есть 2-местная благоустроенная палата с санузлами, я стала врача просить положить маму туда. На что мне ответили, что палаты платные, причем на все мои предложения заплатить мне отвечали. «Не положено. Ваша мама старше 80 лет, и ей положено бесплатное лечение. Вы понимаете разницу между положено и не положено?» Теперь и я усвоила, в чем разница между туризмом и жизнью в этой стране. Сияющий глянец сувенирного самовара под названием «Беларусь» начал тускнеть. Проблема, которую можно решить за деньги, это не проблема. Проблема – это когда денег не берут и ничего при этом не делают. И хотя стол ломился от вкусностей картошечки с салом, беляшей, салатов, заливного, солений и мочений, мы сидели притихшие и грустные, понимая, что невозможно вернуться в мир нашего детства, как, впрочем, и существующий не переделать. Вечерело. На прощание мы чокнулись за здоровье наших родных и близких, и мои бывшие одноклассницы разошлись по домам. Благо, идти было недалеко, а я, убрав посуду, вышла подышать свежим воздухом. Вокруг цвели сады и кипела сирень, принося умиротворение. И тут я услышала булькающий смех и покашливание. «Привет, пропажа! Где тебя носила? Рот закрой, лучше дверь подъезда попридержи. А то сейчас меня ожидает та же участь, что и старушку из старого анекдота. Эта дверь – серьезный охотник. Знаешь, сколько бабушек она уже подранила?» Мне навстречу, держа под мышками 2 картонных чемодана с окованными краями, выходил старый добрый дядя Рафа. Он пытался протиснуться в подъездную дверь, придерживая ее ногой. «Что стоишь, как статуя свободы? Держи это!» – сказал он и, повернувшись боком, умудрился плюхнуть мне огромный чемодан на руки. «Дядя Рафаил, но ведь его невозможно держать без ручки!» Наконец-то рассмеялась я, балансируя с неудобным чемоданом, пытавшимся ежесекундно выскользнуть у меня из рук. «Конечно, без ручки!» Если бы у этого чемодана была ручка, разве бы я тогда сбросил его тебе? Шагом марш на помойку, выброси этот ящик и возвращайся за другим, а я еще принесу», – произнес он шутливо и вернулся в подъезд. Перетащив 8 чемоданов без ручек, мы с дядей Рафаилом присели на скамейку передохнуть и поболтать. «Почему такая грустная пропажа? Зуб, что ли, болит? Так я тебе дам телефон чудного дантиста. Хоть наш город и далек от Чикаго, где ты проживаешь, но зубы тоже умеет лечить прилично», — пытался меня рассмешить Рафаил Маркович. Среднего роста, по-армейски подтянутый, бывший военный летчик, переквалифицировавшийся после хрущевской демобилизации в снабженцы, вечно шутивший и имеющий везде друзей, дядя Рафа в свои 85 был по-прежнему энергичен и ироничен. «Понимаете, дядя Рафаил, вот я добралась до своего родного города и обнаружила, что люди практически не улыбаются. Все мои попытки рассмешить друзей или просто незнакомых людей, пошутить с ними, вызвать их ответную улыбку, с треском провалились. Не улыбаются медсестры, врачи, не улыбаются продавцы, таксисты, парикмахеры, проводники, официанты и прочий люд из сферы обслуживания, которому положено быть приветливыми и улыбчивыми хотя бы в силу их профессии. Но самое страшное, что я сама тоже перестала смеяться, и мне от этого холодно и неуютно как-то. Улыбка исчезла с моего лица, поскольку я четко поняла, что при очередной попытке пошутить с продавцом или с дворником меня просто сдадут в дурдом. Стала я слегка растерянно объяснять ему свое состояние». Дядя Рафа поскреб свой подбородок, сделал вескую паузу и, прищурив карие глаза, поведал мне одну из своих баек. «Знаешь, пропажа, а ведь, кажется, это я отправил улыбки из нашего города. Это было 35 лет тому назад, когда сотни тысяч евреев уезжали из Советского Союза. В стране ничего не было, всего не хватало, в том числе и чемоданов. Я же, будучи начальником отдела снабжения одного из заводов, узнал, что в соседнем районе на фабрике кожгалантерии скопилось большое количество брака, чемоданов без ручек. Тогда наш завод по моей заявке купил их по копеечной цене, как тару для рабочих инструментов. И, о чудо, на заводской склад пришел вагон чемоданов без ручек. Потом два моих друга, Бенни и Изя, два прекрасных сапожника, сшивших такие мягкие сапоги, что в них можно было спать и не только, начали приделывать к этим чемоданам ручки. Затем отъезжающие евреи обменивали у них в мастерской свои деревянные ящики на уже отремонтированные чемоданы. Деревянные ящики привозились ко мне на склад, где я их уже оприходовал как тару для хранения инструментов, а чемоданы разъезжались по всему миру. Ух ты! Золотое время было для такой умной головы, как ваша, дядя Рафаил!» – спросила я его лукаво. «Что ты, пропажа? Я делал это весело и абсолютно бесплатно», — ответил Рафаил Маркович, продемонстрировав мне свои пустые ладони и вывернув карманы. «Но зачем? И при чем здесь улыбки?» — удивилась я, отгоняя раннюю надоедливую мошкару от лица. «Ну, ты же родилась в Гомеле, неужели забыла бородатый анекдот о том, как старый еврей покупал яйца, отваривал их и потом продавал по цене покупки? Когда же его спрашивали, зачем он это делает, он смеялся и отвечал: а бульон от яиц? Понимаешь, у меня появились тысячи друзей в разных странах мира. Со многими из них я общаюсь до сих пор. Иначе я бы давно уже умер без общения и шуток в нашем мрачном королевстве. И, кстати, если ты сходишь на местный железнодорожный вокзал, то увидишь чудную скульптуру еврея в шляпе и длинном пальто, что сидит на моем чемодане без ручки с надписями «Гомель, Париж, Лондон, Тель-Авив, Рио-де-Жанейро». И заметь, многие из моих чемоданов стали семейными реликвиями, а ручки, приделанные Бенни и Изей, представь себе, держатся до сих пор. Дядя Рафа остановился и как будто посмотрел вдаль. «Иногда я думаю о том, что мои предприимчивые и неунывающие ни при каких обстоятельствах соплеменники-евреи везли в этих чемоданах нечто большее, чем книги. Да-да, забирали в основном в эмиграцию книги Достоевского, Шолохова, Булгакова, Пастернака и других великих русских писателей», продолжал Рафаэл Маркович свой удивительный рассказ. «Так что же они увезли еще?» – воскликнула я. «Они увезли свою культуру, анекдоты, неповторимый колорит, математику, атмосферу. Они увезли улыбки, ведь ручки от чемоданов очень напоминают улыбки. Я знаю, ты много путешествуешь, пропажа, встречаешь различных людей. У меня к тебе просьба. Рассказывай им эту смешную историю про чемоданы без ручек. И если люди будут смеяться, собирай их улыбки в бабушкин рушник. Привози их обратно и разбрасывай здесь. Кто знает, может быть, собранные и возвращенные тобой улыбки прорастут опять в этой болотной земле». С надеждой и совсем по-мальчишески произнес дядя Рафа. «А при чем здесь рушники?» Окончательно обалдевшая от его поэзии, спросила я. «Так ты ничего не знаешь про рушники и корни своего рода?» «Ну, это поправимо. Здесь, в километрах в 20 от Гомеля, есть небольшой городок староверов, Ветка. Там находится потрясающий музей. Поезжай, много узнаешь о тайнах старых рушников, а потом еще больше захочешь узнать. Хотя хватит мечтать, порядок должен быть, порядок. Это положено, а это не положено», – неожиданно серьезно свернул свой монолог дядя Рафаил. «Знаешь, мой отец всю жизнь проработал корреспондентом. Даже во время войны он выпускал подпольную партизанскую газету, единственную во всем крае. Был весельчаком, балагуром и неустанно мне повторял: „Сынок, надо потерпеть, дальше будет лучше“. И только когда уже умирал, он поднял на меня свои грустные еврейские глаза и прошептал: „Прости меня, сын, я тебя обманывал. Дальше будет только хуже“». Дядя Рафаэл встал, сутулился и шаркающей походкой старика двинулся к подъезду. Вечер накинул черный плащ на плечи многоэтажек, сквозь его прорехи просвечивали звезды. И тут я четко поняла, что надо начать встречаться со старыми людьми, помнящими еще тот Гомель с его смехом, шутками, рынком, многонациональной культурой, поскольку тот город 70-х уже, увы, потерян навсегда. Мне захотелось поехать в Ветку и, возможно, начать оттуда – самое увлекательное путешествие в моей жизни – путешествие внутри себя к своим корням и предкам.